Глава вторая. Целых три дня Льюис с дядей ходили по магазинам и осматривали достопримечательности. Это было утомительно, но интересно. Они побывали в Тауэре, старинной мрачной крепости на берегу реки Темзы, где давным-давно узникам отрубали головы на плахе. Любознательный Льюис узнал, что Анну Болейн, жену Генриха VIII, казнили не топором, как всех остальных, а благородным французским мечом.
«Вряд ли бедная Анна заметила разницу», — сказал на это Льюис.
«Скорее всего, нет», — согласился Джонатан, но объяснил, что в те времена намерения имели большее значение, чем поступки.
Они посетили Букингемский дворец, где живет королева Великобритании, и видели церемонию смены караула. Потом долго гуляли по шумному, многолюдному и таинственному старому городу, где на каждом углу и в каждом переулке находили что-нибудь интересное. Дяде Джонатану для счастья нужны были книжные магазины и лавки древностей, и скоро к нему вернулось обычное веселое расположение духа. Все шло просто замечательно, и, к своему удивлению, Льюис заметил, что каждый день проходит много миль пешком без особого труда. Он не любил физкультуру, потому что считал себя толстым и неуклюжим, но оказалось, что долгие прогулки придают бодрости. Иногда он жаловался на английскую еду, которая была пресной и странный на вкус, но как только обед заканчивался, Льюис тут же о нем забывал. Наконец, Льюис и Джонатан покинули отель «Мэйфейр» и сели на поезд до деревни Динсдейл в графстве Сассекс, расположенном к юго-западу от Лондона.
«А зачем нам в Динсдейл?» — спросил Льюис у дяди уже в десятый раз за день.
Джонатан только сегодня утром объявил, куда они поедут, но больше ничего племяннику не объяснил.
«Что ж, пора раскрыть эту тайну», — ответил Джонатан, откидываясь на спинку сиденья.
Они ехали вдвоем в купе первого класса и сидели друг напротив друга. Джонатан засунул большие пальцы в карманы фуфайки. Он часто так делал, когда что-нибудь рассказывал, и продолжил.
«Не знаю, упоминал ли об этом твой отец, но у нашей семьи долгая история, и немалая ее часть связана с Англией».
Родители Льюиса погибли несколько лет назад в автомобильной катастрофе, и с тех пор мальчик жил с дядей в Нью-Зибиде. Он привык жить без папы и мамы, но когда кто-нибудь вдруг ему о них напоминал, это причиняло боль.
«Нет, папа никогда об этом не говорил», —
тихо ответил Льюис, стараясь не выдать своих чувств. Джонатан как будто не заметил, что Льюис расстроился. Глядя в окно, он продолжил.
«Ну, ничего удивительного. Чарли был оптимистом и всегда смотрел в будущее. Прошлое его мало интересовало. Но у нас английские корни, это правда. Твоя бабушка родом из Дании. Ее девичья фамилия была Ван Олден. Насчет Барневельтов не уверен. Вроде бы это немецкая фамилия. Но я специально не узнавал. Так или иначе, много-много лет Барневельты жили в старой доброй Англии. На самом деле, один из твоих предков приплыл из Европы вместе с Вильгельмом Завоевателем в 1066 году. Потом наши прадеды были рыцарями и служили британским королям. Мой прапрапрадедушка Тобиас Барневельт был младшим сыном какого-то сэра Барневельта. Но поскольку отец Тобиаса завещал состояние старшему брату, прапрапрадедушка эмигрировал в Америку в 1795 году и обосновался в Бостоне, где положил начало новой ветви нашего рода. А потом, в 1840-х, его сын переехал на запад, в Нью-Зибиди».
Поезд выехал из города и теперь мчался по сельской местности среди густых лесов и зеленых лугов.
«Я все равно не понял, при чем тут Динсдейл?» — сказал Льюис.
«Я как раз к этому веду. У британской ветви семьи было поместье в западном Сассексе, недалеко от Динсдейла. Туда-то мы и направляемся, чтобы навестить нашего кузена. Седьмая вода на киселе, конечно, его зовут Артур Пелхэм Барневельт. Он знал твоего отца еще во времена войны, когда Чарли служил в авиации, базировался на аэродроме в окрестностях Динсдейла. Теперь кузен Пелхэм хочет с нами увидеться».
«И что, он живет в настоящем поместье?» — возбужденно спросил Льюис. «Вроде Баскервиль-Холла, как в «Собаке Баскервилей»?»
«Точно!» — дядя Джонатан кивнул и улыбнулся. «Только этот дом называется Барневельд Мэнор. Мы там останемся на пару дней и познакомимся с кузеном Пелхэмом».
Джонатан помолчал и добавил. «Не хочу, чтобы у тебя сложилось ложное впечатление. Кузен Пелхэм действительно владеет самым настоящим поместьем. Но, к сожалению, он не богат. Британская ветвь семьи понесла большие убытки во время двух мировых войн, а налоги сейчас очень высокие. От наследства кузена Пелхима мало что осталось, кроме земли и скромного дохода. Нам надо будет вести себя тактично, понимаешь?»
«Конечно», — сказал Льюис. «А может, мы, ну, поможем ему немного?»
«Может быть», — улыбнулся Джонатан, «но только так, чтобы не задеть его гордость».
И он погладил большой сверток из коричневой бумаги, который они везли с собой из самого Нью-Йорка. Льюис знал, что внутри были две банки с ветчиной, пачка сахара, кофе, чай, какао и другие продукты.
«Например, я уверен, что кузен Пелли не станет возражать против гостинцев. Он в письмах всегда жалуется, что продуктов не хватает. Но не забывай, англичане считают нас выскочками, хотя я-то получил наследство от дедушки. Мы с Пелхэмом переписывались несколько лет, и я его немножко узнал. Уверен, что он решительно отвергнет всякую благотворительность».
«Понятно», — сказал Льюис.
Ехали они долго, но вот, наконец, поезд с шипением затормозил на маленькой станции в деревеньке Динсдейл. Джонатан и Льюис вышли из вагона и забрали багаж. Несколько минут они стояли на платформе, а потом, пыхтя и фыркая, к ним подкатил малютка Остин — черный старомодный автомобиль с открытым верхом. Он со скрипом остановился, и оттуда выпрыгнул долговязый старик. Его седые волосы напоминали пушистое облако, лицо было худое и вытянутое, а тело, казалось, состояло из одних локтей и коленок. Он был одет в темно-серые твидовые брюки и потрепанный пиджак с кожаными заплатками на локтях, а на шее виднелся ярко-красный галстук. Старичок заметил Джонатана, и его светло-серые глаза радостно вспыхнули.
«Кузен!» — воскликнул он дребезжащим голосом. «Кузен Джонатан, ты просто вылитый младший брат, только пошире и с бородой. Я тебя везде узнаю. Добро пожаловать. А ты, должно быть, молодой Льюис. Пойдемте, пойдемте. Мы мигом доедем до поместья, и вы перекусите. Наверняка миссис Гудринг, моя экономка, просто сокровище, приготовила что-нибудь вкусненькое».
Он помог путешественникам погрузить чемоданы в тесный автомобиль. Это оказалось не легче, чем собрать кусочки головоломки. Потом пассажиры тоже залезли внутрь, и машина застонала под их весом. Наконец кузен Пелхэм уселся за руль, который находился справа.
«Все устроились? Ну, держитесь. Поехали!»
Бедный старый автомобильчик поднатужился и поехал прочь от станции со скоростью 20 километров в час.
«Если слишком быстро, скажите», — озабоченно предупредил Пелхэм.
Хотя у автомобиля не было крыши, Льюис почти не чувствовал движения воздуха. Но Пелхэм Барневельд, похоже, был уверен, что они катят с ветерком. Кузен сразу понравился Льюису. Этот чудной старичок вел себя как мальчишка и заражал энтузиазмом остальных. Довольно долго они тащились по узкой дороге среди холмистых зеленых пастбищ, на которых паслись белоснежные овцы, и, наконец, свернули на длинную извилистую подъездную дорожку.
«Ну вот», — Пелхэм кивнул на крохотный кирпичный коттедж. «Раньше это был домик привратника. Когда-то у нас было кому отпирать ворота. А прямо за поворотом дом моих предков и ваших, кстати, тоже. Джонатан и Льюис, добро пожаловать в Барневельд Мэнор!»
Машина обогнула запущенную, неопрятную живую изгородь. И Льюис ахнул. Прямо перед ними стоял огромный серый каменный дом с решетчатыми окнами, двумя башенками, эркерами. Их было штук 10, не меньше, множеством фронтонов и замысловатыми острыми крышами под блестящим черным шифером.
Старый особняк освещало утреннее солнце, однако его темные мрачные стены будто оставались в тени и производили гнетущее впечатление.
«Это плохой дом», —
подумал Льюис, и тут же удивился, что ему пришла в голову эта мысль. В конце концов, как сказал кузен Пелхим, здесь жили его предки, и уж, конечно, Шерлок Холмс посмеялся бы над тем, кто боится привидений. Просто он опять паникует на ровном месте. И все-таки... Большая часть дома, очевидно, оставалась нежилой. Множество темных окон смотрели на гостей невидящим взором, точно пустые глазницы черепа. По обеим сторонам извилистой подъездной дорожки трава была аккуратно подстрижена, но дальше лужайка и кусты буйно и густо разрослись. На самой высокой трубе, нахохлившись и опустив голову, сидела тощая черная птица — грач. Повсюду отчетливо чувствовался тягостный отпечаток разрушения и упадка. Сам дом, казалось, зловеще ухмылялся, и его бесплотное приветствие вселяло ужас. У Льюиса ёкнуло сердце. Кузен Пелхим продолжал болтать, дядя Джонатан беспечно улыбался, ни тот, ни другой ничего не заметили. И все-таки, — опять подумал Льюис, — это плохой дом.